Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире Радио «Вера» и в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. У нас в гостях Нона Гришаева. Я почему-то вспомнила, я даже не знаю, идет или нет, был в театре имени Моссовета такой спектакль детский «Шиворот на выворот». Он тоже такой,
да,
почти мюзикл.
Мой первый муж там играл даже. О. Я видела.
Вот, и там был, ну, «Шиворот на выворот», сюжет, похищают жениха, и невеста идет его спасать. Они как обычно в традиционных сказках. Вот, и какая-то там баба-яга, и она пытается его охмурить, отравить какой-то блиной, и дает ему эту чашу и говорит: «Пей, Ваня». И в этот момент весь зал, все дети хором закричали: «Не пей». Это было уже ближе к концу, и я поняла, что вот эти дети, они, конечно, наверное, моложе, младше, чем ваша аудитория, они настолько вовлечены. Вот это вот к вопросу о мюзикле. Скажите, вот вам часто приходится сталкиваться с какой-то такой реакцией непосредственной, что вы понимаете: да, получилось, я до них достучалась?
Да, это очень часто происходит, потому что у нас небольшой зал, 300 мест всего, и мы очень хорошо видим зрителей в зале. И у нас даже была очень смешная, похожая история. У нас есть спектакль «Леди совершенства», где я играю няню-фею Мэри Поппинс. И мы играли его на выезде где-то в Подмосковье, не помню где, не буду врать. И там есть такая сцена в спектакле, когда дети пытались прочистить трубу камина и сделали порох, и она взорвалась. И родители спрашивают: а где вы взяли порох? Говорит: садовые селитры, древесный уголь и кастрюли, перемешивать аккуратно. И в конце спектакля, уже на поклонах, мы кланяемся.
Мальчик.
Да, мы кланяемся, и обычно дети протягивают ручку, бумажку и просят автограф. И вот так мальчик тянет, и я думаю: ну вот автограф, а у меня руки в букетах, в цветах, думаю, надо сказать, чтобы к служебному входу подошел. А тут слышу, он не автограф кричит, он тянет эту бумажку, ручку, и кричит мне изо всех сил: «Рецепт пороха! Пороха! Рецепт!» Артисты просто очень-очень смеялись было. В общем.
Написали?
Да нет, конечно, зачем?
Ну а как же, ну, ребенок. Вы много гастролируете, и я видел даже ваше интервью в Узбекистане. То, что для меня было довольно удивительно, что в Среднюю Азию до сих пор ездят наши театры на гастроли.
Только начинают.
Только начинают, да, после долгого перерыва.
Да, мы были чуть ли не первыми.
И как принимают?
Фантастически, просто нереально. Мы вообще даже не представляли, что может быть такой прием.
Московский театр приехал на гастроли в Ташкент впервые, ну да, наверное, после многолетнего перерыва.
Это просто была фантастика. У нас там случилась тоже история очень интересная. Нас декорации не пропустили на таможне, а в спектакле «Пять вечеров» в постановке Паши Сафонова декорации у нас кованые.
Настоящие кованые.
Да, кованые, все кованые, решетки питерские, все такое, кованый дворик. И это за день до гастролей. И мы приняли решение не отменять гастроли, ну, потому что, ну, нельзя. И когда я прилетела, меня привели на сцену, стояли декорации. Я не поняла, как это возможно. Они за ночь там
сделали.
Нашлись мастера. Они за ночь все это вырезали из фанеры, покрасили в черный цвет. Это было вот один в один наши декорации. Я когда сняла на видео и послала Паше Сафонову, режиссеру, он мне пишет: как это возможно? Я говорю: волшебство, Паша, вот так.
У них хотя бы эскизы были?
Да, мы прислали им эскизы, и они за ночь это все сделали.
А то есть они обещали, это не было сюрпризом, но вы не верили.
Но меня успокоили, что, ну, знаете, вы, главное, не волнуйтесь, декорации будут. Я говорю: как? Мне говорят: не волнуйтесь. И действительно, вот такие умельцы там живут. Огромное им спасибо.
А что происходит у нас с театром в России? Вам же наверняка приходится ездить, даже еще до театра юного зрителя вы много ездили по стране. А ездите сейчас с театром. Вот как меняется отношение в российской провинции к театру? И меняется ли оно?
Не знаю, вы знаете, мы очень много сейчас начали гастролировать, но помимо гастролей с нашим театром, я еще гастролирую довольно много с антрепризными проектами. Вот у меня «Варшавская мелодия», да, уже много лет. Мне кажется, что отношение не меняется. Нас везде очень ждут, любят, и люди готовы приходить и получать удовольствие. И не только удовольствие, но и плакать, смеяться, думать, страдать. Они везде принимают настолько хорошо, что мы очень любим гастролировать. Потому что, не знаю, людям, может быть, в обычной жизни не хватает очень театра, потому что в основном... Ну,
театры есть. Вот ты смотришь, даже не очень большие города, есть сайты неплохие, есть довольно разнообразный местами репертуар. А другое дело, что вот с кем не поговоришь, речь идет как раз о больших городах, где живет больше 100, 200, 300 тысяч человек. Маленькие, 50-тысячные. Там, к сожалению, это утрачено уже. Может быть, как-то будет восстанавливаться. Вот хотелось бы в это верить. Вам приходится вот такие небольшие городки приезжать?
Да. Да. Мы, во-первых, по Московской области, мы же областной театр. Мы
да, кстати говоря, тоже интересно. Да.
Все время гастролируем. Ну как, это наша обязанность, поэтому мы все время бываем в таких небольших ДК. И всегда, особенно вот детские спектакли, очень благодарны родители. Они прям так ждут всегда. И такие слова говорят, и благодарности. Поэтому... Не знаю. Вот недавно мы были с «Варшавской мелодией» в Архангельске.
Там прекрасный театр.
Абсолютно. Такой аншлаг, такой прием. Люди тоже, с такой благодарностью вообще. Не знаю. Не знаю. Очень это радует всегда на гастролях.
Я читала, что ваш прапрадед был преподавателем духовной семинарии в Казани. И при этом... Чуть ли не первым переводчиком Корана.
Не чуть ли, а первым переводчиком Корана, да.
Вот, и параллельно при этом у вас в роду и оперные артисты. Скажите, вот у меня такой вопрос. Как вы вообще себя исторически позиционируете во времени? Или вы живете здесь и сейчас, или вы чувствуете вот это единение и преемственность в своей семье, и поэтому вы такой гиперответственный человек, да, человек, который считает, что его творчество должно учить и как-то поворачивать детские души.
Я не знаю, мне кажется, во всем виновато смешение кровей. Вот Одесса все-таки портовый город, и мою родословную когда-то вот первый канал в программе «Моя родословная» очень так серьезно копнули. И когда мы получили это древо и увидели, сколько вообще там всего намешано, от греков до татар, просто я подумала, наверное, вот отсюда моя такая...
Темперамент?
Да, темперамент, и почему я такая разная могу быть, потому что очень много всего намешано. Но это, конечно, очень интересно. Мы недавно с мужем были путешествие по Италии, у нас было такое, и приехали в Ла-Скала, подошли, я постояла, потрогала камни рукой, потому что, вздохнула, да, здесь гастролировали прабабушка и прадедушка когда-то. Вообще очень много в Италии Одессы.
Да?
Очень много.
Именно
очень.
В Италии? Да. А с чем это связано?
Ну, потому что итальянцы
южный
строили
менталитет.
Этот город. Нет, архитектура.
Архитектурно.
Архитектура, да.
Вы все время Черногорию вспоминаете.
Ну, Одессу я больше вспоминаю.
Ну, я понимаю, нет, я скорее про места отдыха, про...
Да.
Причем какие-то такие очень родные для меня тоже места. Это Герцкнови, Котор.
Вот мы рядышком с Котором тоже. Очень красиво. Очень красиво там.
Давайте опять возвращаемся к театру. Вот сейчас спектакли, которые у вас здесь обозначены как спектакли для взрослых. Все-таки... Как вот, возможно ли жить в России театру юного зрителя, полностью отказавшись от спектаклей для взрослых? Или этого не нужно делать? Или это театр, он должен оставаться театром и очень разноплановым по своему репертуару?
Нет, а это просто невозможно. Ну, как совсем отказаться? Есть же вечернее время. Угу. Мы же играем и днем детские спектакли, да, есть вечернее время, когда только взрослые люди ходят в театр, дети уже сидят дома. И поэтому у нас, конечно, безусловно, в репертуаре существуют спектакли для взрослых. Но, опять же, даже если взять те же «Пять вечеров», спектакль, казалось бы, для взрослых, да, но при этом там очень такая мощная линия воспитания племянника Тамары, главной героини. Поэтому на этот спектакль ходят и с подростками родители.
Вы, кстати, внимательно следите, чтобы соблюдался возрастной ценз спектакля?
Мы очень стараемся, но, к сожалению, родители не всегда сами смотрят на афишу. И порой, конечно, там плюс-минус 2-3 года гуляет очень детская аудитория. Это, конечно, очень усложняет нашу работу. Ну, что поделать? Ну, не выгонишь же людей, если они уже пришли, еще и с ребенком.
Ну, с ребенком тоже. Это же не ваша беда, не ваша проблема. Это уже проблема родителей, если они посчитали возможным привести там.
А артистам каково работать?
Ну, понятно, но артисты же не виноваты, что родители так пришли.
Я так понимаю, что усложняет именно работу артиста, когда
конечно. Естественно, конечно, усложняет. Да, но ведь это же уже в большей степени проблема родителей, но они решили, что, ну, 16+, мой Васенька, он в 14.
Мне кажется, проблема артиста все-таки, которым тяжело работать, нет? Давайте, может быть, подробнее еще поговорим о репертуаре. Мы несколько спектаклей обсудили, но я так понимаю, что спектаклей в разы больше. Я просто сейчас зашла на сайт и удивилась разнообразием.
Очень разнообразный репертуар, очень разнообразный.
Да, мы стараемся.
Какие бы спектакли еще хотели отметить особо? Все?
Ой, их так много. Ну вот про мою маму и про меня, конечно, один из моих любимейших спектаклей. И про важную птицу я сказала, да. И еще есть замечательный спектакль «Почему бы нет?». Это мы делали к году российского кино и советского кино, да. Он тоже музыкальный спектакль. Тоже поставил тот же режиссер, что и «Ревизора», Александр Нестеров, мой супруг по совместительству. Он прям специализируется на постановках именно музыкальных спектаклей. В этом спектакле звучат песни из кинофильмов, на которых мы выросли. Поэтому, опять же, получают удовольствие не только дети, но и родители. Огромное удовольствие. Вообще, это счастье, когда ты видишь, вот в «Мэри Поппинс» часто, да, в финале, что поют не только дети вместе с артистами, но и родители. И вот почему бы нет, та же ситуация.
У вас с супругом много совместных работ?
Да, я играю еще в одном его антрепризном спектакле «На высоких каблуках». И вот два спектакля он поставил у меня в театре.
Если говорить о планах на развитие репертуара, есть ли какие-то произведения, которые бы очень хотелось поставить?
Да, уже могу об этом сказать. Сейчас веду переговоры с Ириной Пахомовой. Это замечательный режиссер, наша щукинская выпускница, ученица Владимира Владимировича Иванова, моего мастера. Она поставила у нас этой зимой изумительный спектакль «Сказки Пушкина», который тоже идет абсолютно даже три раза в день с аншлагом. Тоже музыкальный, замечательный спектакль, красочный. И мы сейчас ведем переговоры с ней на следующий сезон. «Прикоснуться» таки к Антону Павловичу Чехову. Никогда не играла Чехова, но очень всегда хотела. Вот мы сейчас думаем над «Чайкой». Вот. Она предложила мне сыграть Аркадину.
Это будет для взрослых спектакль?
Ну, Чехов — это школьная программа, поэтому...
Ну, Чехов, он так по-разному всегда раскрывается. Да как любая вот классика в школьной программе. Ее читаешь в 8 классе, но мы об этом уже говорили, да? А потом, когда перечитываешь уже в 20 с чем-то лет, оно что-то по-другому.
Такой взрослый-взрослый в 20
лет. Вот я перечитала и просто получила такое удовольствие. Думаю, боже мой, тогда же в школьные годы, в студенческие, не совсем воспринимаешь это не совсем вот эту полноту, вот эту чеховскую, необыкновенную, не ощущаешь. А вот сейчас перечитываешь, думаешь, боже мой. Ой-ой-ой, как же хочется это, к этому прикоснуться.
Но вы будете целиться именно в подростковую аудиторию все равно.
Ну, конечно, да.
Там будет музыка какая-то.
Не знаю, это к режиссеру вопросы. К режиссеру. А в этом сезоне, помимо «Бонифация», который у нас вот через месяц премьера, постановки Юры Олесина, который у нас уже поставил «Винни-Пуха», замечательный спектакль. После «Бонифация» мы приступаем с Алексеем Франдетти к «Питер Пену». Тоже музыкальный спектакль. Вот такие наши планы.
Как вы режиссеров находите? Вы постоянно называете
огромное количество. Я пользуюсь своими связями с ними. То есть вот открыто. Паша Сафонов – мой однокурсник.
Это люди, которых просто вы в
свое время люди, с которыми я дружу много лет. Леша Франдетти. Мы с ним играли вместе в мюзикле «Зорро». Потом он поставил со мной «Джуди». Ну как? Ну просто вот звоню и говорю, а давай-ка у меня.
Ну и ваши планы звучат, как будто вы летом в отпуск не собираетесь, честно говоря.
Нет, почему? Летом в театре отпуск, конечно. Надо же столько всего сделать. Ну, в театре, отремонтировать.
Вот, но это же отпуск в первую очередь для зрителей, а для руководства театра это работа, летний период, или нет?
Нет, в основном ведутся ремонтные работы.
Понятно, ну а какие-то там репетиции, да все, нет, вся, вся труппа разъезжается.
Нет, что вы, отпуск, конечно.
Вся труппа разъезжается. А в кино есть ли кто-то, у кого бы вы очень хотели сыграть, или роль какая-то?
Ой.
Или это все так спонтанно приходит?
Нет, в кино есть режиссеры, с которыми бы очень хотелось поработать.
А можете кого-то
Но
назвать?
Вот если я, представляете, вот сейчас вам кого-то назову.
Кого-то не назову.
Кого я не назову, вдруг обидится.
Ну, так у нас такое количество режиссеров, хороших режиссеров, что всех все равно не перечислишь.
Алексей, не провоцируй. Ну, расскажите лучше про театр, пожалуйста, как все устроено. Потому что, ну, мы, зрители, приходим к 7 часам вечера на спектакль. Вот, и... А вы же работаете практически круглые сутки. Или как? То есть артисты с утра
приходят?
Театр
— это абсолютно коллективное творчество. Это такое количество людей задействовано, что вот если вот один винтик выпадает, то все может рассыпаться моментально. Осветители, костюмеры, монтировщики — это вот если кто-то что-то вот не так сделал, все, спектакль может не состояться.
То есть мы видим артистов на сцене, а под сценой, за кулисами, где-нибудь там сверху, на колосниках, еще масса людей, которые на сцену никогда не выйдут.
Конечно.
Но от них все зависит.
Конечно.
И сколько в среднем людей задействовано в спектакле? Ну, вот обычном, среднестатистически.
Ну, за сценой.
Ну, вообще, в целом, да.
Ну, человек 10-15. Угу. Помимо артистов.
А нынешняя команда собрана вами, или и технический состав, и актерский состав — это люди, которые в основном уже пришли...
Очень много человек я привела с собой, да. И что касается труппы, я много своих людей привела, много просто взяла, проводя кастинги, и очень много в техническую, конечно, как сказать, в техническую часть тоже я привела людей. Например, художник по свету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Нонна Гришаева, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка России, актриса театра и кино.
Мы говорили о том, какие вы спектакли еще планируете, там, каким спектаклем прикоснуться, там, к Чехову, например. Mm-hmm. А каким темам? Вот такое есть? Вы думаете об этом? Потому что, опять же, вот мы говорили про тему семьи, там, взаимоотношений между мамой и ребенком, аборты. Что еще в планах? Что для вас важно?
Важно донести мысль какую-то до ребенка, и чтобы ребенок задумался, придя в театр. И чтобы даже уйдя со спектакля, продолжал думать и размышлять, обсуждать с родителями увиденное. Очень много материала мне предлагают. У меня нет пока завлита в театре, поэтому мне приходится самой эти тонны предложенного материала прочитывать. Очень много мыслей, задумок. Но пока я могу озвучить только те, которые я уже вам озвучила, над которыми уже ведется предварительная работа.
А как обратная связь выглядит? Как вы понимаете, что действительно юные зрители, они не просто ушли довольные, а что они поняли и что сумели прочувствовать?
Для этого существует у нас зрительский клуб и учительский клуб.
А что это такое?
Мы собираем зрителей, заранее обзваниваем, и ведется обсуждение с ними в антракте и после спектакля. Мы выслушиваем их мнение, мы с ними беседуем, мы обсуждаем, выслушиваем какие-то предложения. И то же самое учительский клуб. Мы приглашаем учителей, рассказываем им о нашем театре, о наших спектаклях и предлагаем приводить классами детей к нам на спектакли. Потому что очень много у нас спектаклей именно из школьной программы.
А вы в работе и того клуба, и другого участвуете сами?
Конечно, а как же? Я же художественный руководитель.
Ну, понятно, но если это довольно часто происходит. Как... Тоже довольно много сейчас спорят о подготовке учителей литературы, о том, насколько они вот сейчас отвечают, простите, да, за банальное
за ну, давай начнем с того, сколько у них часов в неделю.
Но это другой вопрос. Нет, сейчас говорится опять, вот говорили о создании единого учебника истории, да, теперь говорят о создании единого учебника литературы, где все будет там выверено, что, наверное, не очень хорошо, как мне кажется. Но вы общаетесь с учителями, учителя совершенно разные. Сейчас в одной Москве происходит какое-то фантастическое омоложение предметников, учителей гуманитарного направления. А вот насколько вот сейчас вы видите эту разницу в тех людях, которые к вам приходят? В учителях, которые приводят детей.
Даже наблюдаю сейчас, да, вот мой сын учится в школе. Но это небо и земля. Понимаете, я шла в школу, для меня это был ад. Я каждый день шла на Голгофу. А мой сын, приходя, звонит порой и говорит, можно мне еще на часок остаться в школе? Пожалуйста, чуть попозже меня заберите. А потом приходит и говорит, мамочка, спасибо тебе за эту школу. А вы говорите, какая разница?
Ну, это удивительно еще.
В частной школе, может быть, дело. Ну, так глобально-то вывод не стоит делать. Или нет? Или это какие-то действительно общие изменения в системе образования?
Я не знаю. Я не знаю, просто вижу, что происходит.
Детям интересно.
Конечно. Детям интересно, причем интересно все. Не как у меня было, мне была интересна только литература и история, а от алгебры, физики и химии я просто сходила с ума, потому что я ничего не понимала.
Звонок шестого урока, и все, и до свидания, и до завтра, и лишь бы больше об этом...
А может быть, это дети изменились?
Не помнить.
Может быть, я не знаю.
Для меня было удивительно в свое время, когда я там работал в школе тоже некоторое время, что дети готовы после 5-го, 6-го, 7-го, даже 8-го урока, такая школа была, сидеть еще до 7-8 вечера на дополнительных занятиях, на огромном количестве дополнительных занятий, где было и кино, и отдельно литература, и театр тоже, кстати, был. И они сами с удовольствием приходили, я уж не знаю, как они там делали основное домашнее задание, если они каждый день из школы там приходили в 8-9 часов вечера. Но, тем не менее, это факт, да, вот такие перемены у нас сейчас есть.
Слава Богу.
Вы несколько раз за нашу программу, за нашу беседу обращались... к вопросам, в том числе к вопросам веры. Как-то влияет она на вашу работу в театре, на выбор репертуара, на выбор собственных ролей?
Поскольку я верующий человек и воцерковленный человек, то это не может не влиять на мою жизнь, на выбор ролей, на выбор репертуара, естественно.
Вам приходилось отказываться?
Я не приступаю к работе, не взяв благословения батюшки.
И так с каждым спектаклем, да?
Нет, наверное, с теми, которые у меня вызывают вопрос, а можно ли? Ну, это в основном мои личные, потому что то, что в театре я делаю, оно вопросов не вызывает.
Стоит ли ждать ваших в театре ваших собственных постановок целиком полностью вами сделанных?
Я не режиссер.
То есть вы себя даже в этом амплуа не хотите попробовать, или время не пришло?
Нет, мне кажется, это не мое. Я исполнитель. Я художественный руководитель, да, я могу выбрать произведение, выбрать режиссера, назначить артистов на роль. Может, даже часто порой я участвую в процессе придумывания спектакля, да, если ставит мой супруг, мы бывает вместе, вместе фантазируем, что-то придумываем. Я потом принимаю спектакль и делаю перед премьерой какие-то замечания, чтобы, ну, избежать каких-то шероховатостей, чтобы сделать еще лучше. Но я не режиссер.
А если это не ваш супруг, а приглашенный человек, с которым вы работаете, насколько он свободен именно у вас в своем режиссерском взгляде? Насколько, вот как происходит ваше взаимодействие?
Ну вот как, например, с Пашей Сафоновым, да, я просто видела его работы, прежде чем позвать его к нам. Я понимала, что я должна артистам, поскольку сама участвую как актриса в этой постановке, подавать пример, что не надо спорить с режиссером, а нужно просто выполнять то, что он просит. И вот уже сейчас мы смеемся, Паша просто ставит во многих театрах московских и говорит: «Господи, я период репетиционный в твоем театре вспоминаю как какой-то счастливый абсолютно момент, потому что так было все. Так спектакль сочинился на одном дыхании, когда артисты тебя слушают и не спорят, а доверяют режиссеру. Вот, говорят, режиссеру надо доверять. Тогда и сочиняется на взлете спектакль.
А вы можете сказать, что у вас сложилась в театре семья? Я понимаю, что это довольно банальный вопрос, но тем не менее.
Я хочу сказать, для многих коллективов он очень острый. Я хочу сказать, что это не только я могу сказать, это отмечают артисты. И еще у нас в театре удивительная атмосфера. И это отмечают все люди, все гости, приходящие к нам в театр. Все говорят: боже мой, какая у вас атмосфера! Теплая, какой-то доброты абсолютно. У нас в театре не просто семья, у нас настолько артисты дружат и любят друг друга. У нас семь семейных пар в театре.
Это не мешает работе?
Наоборот. Наоборот, помогает.
То есть вы прекрасно знаете, что происходит в семьях ваших актеров. Да и не только актеров, наверное, и технического, и персонала.
Да, конечно. Я даже комнату возле своего кабинета, ну, в которой должен сидеть мой секретарь, я отдала под комнату для детей-артистов. Потому что порой артисты приходят с детьми, и детям надо просто где-то быть. Вот они у меня возле моего кабинета.
Под присмотром. А зрители, учителя, вот у вас клуб зрителей, клуб учителей, это постоянно какие-то люди или каждый раз новые после каждого?
Нет, разные, конечно.
Но постоянно зрители, наверное, тоже есть. Вы, может быть, кого-то знаете уже?
Безусловно. Очень много у нас постоянных зрителей. В основном люди, придя первый раз к нам в театр, просто влюбляются в нашу атмосферу, в наших артистов, в наши спектакли и начинают ходить уже постоянно и на все спектакли. Еще и приводят с собой друзей.
А, кстати, сейчас есть еще очереди в кассы? Или
конечно.
Интернет? Есть, да, по-прежнему?
Конечно. И слава богу.
И за сколько надо билеты на ваши спектакли покупать? За 2 месяца?
Ну, есть такие спектакли, да, на которые надо за месяц, за 2 месяца. Вот «Ревизор», «Мэри Поппинс», да, надо успеть.
Ну, это еще, наверное, зависит от того, как это распределяется, потому что, ну, сейчас лучше-то, я приводил уже этот пример, когда там участие в институте на каких-то там ранних курсах была вот огромная проблема сходить в театр, потому что билетов в кассах не было, они все были у каких-то перекупщиков и стоили баснословных денег.
Сейчас все проще, сейчас ты проще. Кнопкой, одним кликом, зайдя
на сайте,
в интернет,
на сайте вашего
конечно,
театра,
конечно, можешь купить билет, слава богу.
А очередь-то где?
А бывает в кассах, вы не представляете. Бывает, люди надеются прийти перед спектаклем и купить билет.
Ну, как было раньше, кстати, тоже иногда.
Да.
Кто-то покупал у перекупщиков, а кто-то на свой страх и риск приходил, и чаще всего билеты были за там, полчаса 40 минут до спектакля.
У нас были гастроли в Питер. Мы поехали 2 дня подряд, мы играли 5 вечеров в театре Льва Додина, а потом мы играли в мюзик-холле «Леди совершенства». И вот почему-то люди пришли, просто было столпотворение такое у касс, почему-то люди надеялись купить билет прямо вот перед спектаклем. А билетов не было, спектакль был продан. Нам пришлось поставить 80 приставных мест в Питере.
Ничего себе,
на этих 80. Гастролях. Да.
Класс. Спасибо огромное. Напомним, что в гостях Светлого радио Нонна Гришаева, художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя, заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня.
Приходите к нам в театр.
Придем. Спасибо. Спасибо большое. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».